Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. Сегодня у нас спецэфир на канале Револьверы ТВ. Я Валерий Смирнов, вместе со мной в студии Александр Краснов и наш приглашенный гость Виктор Имантович Алкснис, человек, которого мы знаем очень давно, который является по сути собой историей российского и советского, так сказать, освободительного движения. Он был депутатом Верховного Совета СССР в тот самый критический период, когда происходила перестройка. Потом, после этого, активно участвовал в деятельности и Верховного Совета России и избирался затем неоднократно, так сказать, на местных выборах. В общем, короче говоря, вот тот человек, который наиболее компетентен в теме, которую мы сегодня объявили, какими должны быть идеальные выборы, не ограничиваясь, естественно, этой темой, но памятуя о том, что Виктор Имантович имел возможность поучаствовать не всех и поэтому имеет квалификацию эксперта просто по факту самому своего участия в самых разных выборных кампаниях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Угу. Ну, что касается самих идеальных выборов, то раз уж мы с нее начали, то эта тема, которая сейчас так или иначе присутствует постоянно в медийном пространстве, только что прошел единый день голосования, результаты которого мы обсуждали в нашей программе, очень неоднозначные результаты. Прошли выборы в Белоруссии, которые закончились протестами, которые продолжаются по сей день. Известна вся ситуация с Фургалом, тоже избранным губернатором и так далее. Очевидно, что к выборной системе по всем, так сказать, на всех уровнях имеются очень серьезные претензии. Отсюда и вопрос. Какими должны быть идеальные выборы вот с точки зрения вашего опыта, Виктор Иванович?
Ну, давайте разберемся. Первое. Ну, существует, как известно, я немножко в теорию вдаюсь, две системы. Это однопартийная, ну, назовем это, тоталитарная или авторитарная система, где, по сути дела, ну, выборы являются чистой формальностью, и люди просто, ну, имитируют выборы. А там все решает, ну, как еще известное выражение, не важно, кто как голосует, а важно, как подсчитывает. И есть система демократическая, многопартийная система, когда идет конкуренция политических партий, политических политиков, и люди голосуют, ну, за ту партию или за того политика, который, ну, им наиболее симпатичен. Ну, формально, вот мы, значит, в Советском Союзе мы жили в условиях вот той самой авторитарной однопартийной системы, где все было предрешено, в бюллетене был один кандидат. Ну, это было очевидно, чисто так, формальность. И с 91 года, и, ну, по новой конституции 93 года, мы вроде бы живем в условиях многопартийной демократии, когда существует, должна существовать политическая конкуренция, когда должна идти политическая борьба между разными партиями, между разными кандидатами. Но давайте мы посмотрим. В конституции написано вот и про это, про справедливые выборы, про партийную демократию или многопартийную систему, но реально ведь этого нет у нас в России. Нету. И вот в этом-то и порой получается парадокс. С одной стороны, власть, Кремль и персонально Владимир Владимирович Путин пытаются возродить старую советскую систему, ну, однопартийной системы. То есть, по сути дела, ну, сегодня вот попытка Единую Россию превратить что-то наподобие в КПСС советского образца, но остальные партии это просто, ну, как бы назвать это, подтанцовка, которая не просто где-то там, да, или подпевка. Но так не бывает, понимаете? Ведь сегодня, к горькому сожалению, в России создана уникальная в мировом масштабе государственная система фальсификации и управления выборами. Ну, кто-то рассчитывает, например, уверен в Кремле, что вот с помощью такой системы удастся удержать рычаги управления страной при любой ситуации. Ну, а я лично сторонник того, что такая система, вот когда все зарегулировано, когда отсутствует политическая конкуренция, когда идет выкашивание политической поляны, ведь давайте разберемся, стоит появиться в России какому-то человеку, ну, популярному или политику, который способен увлечь людей, или политические партии, которые что-то предлагают новое. она немедленно, или он немедленно подвергается, ну, после дела, репрессиям, гонениям, вплоть до возбуждения уголовных дел и прочее, прочее. И сегодня в результате у нас имеется единственная фигура, единственный политик в России, это Владимир Владимирович Путин. И он, кстати, вот, и когда люди начинают говорить, спрашивают сразу, а кто вместо Путина? Нету. А почему нету? Что, в России нету тысяч и тысяч людей, способных действительно выступать или предлагать отдельные вещи? Вспомним начало 90-х. Ну, там были свои издержки, там были определенные переборы. Но сколько сотен и тысяч людей пришли в политику? И это действительно было время личностей. Ну вот посмотрите на Краснова. Ведь он, пусть даже как представитель райсовета, но ведь он в тот период, ну, вошел в историю того времени и действительно, ну, сыграл выдающуюся роль, ну, в том числе события 93-го года. Он имел большую популярность, а ведь просто, ну, человек никогда не был профессиональным политиком. Но жизнь его выдвинула, и он это сделал. Сегодня же подобный вариант практически исключен. Все фигуры, которые могут быть избраны на выборах, проходят определенный, ну, контроль, политическую цензуру. И теперь случайному человеку попасть вот в этот вот в органы власти, выборные органы власти, невозможно. А это неправильно. Ведь я уже много раз говорил, что вот, казалось бы, Путин должен быть доволен. Он выкосил всю политическую поляну в России. Конкурентов у него нету и не видно. И, но ведь такая власть, она очень неустойчива. Дело все в том, что, понимаете, политическая система должна иметь, должна иметь систему сдержек и противовесов. Ведь вот тот, та вертикаль власти, которую выстроил Путин, это столб. Вот столб стоит, но у него должны быть растяжки, которые в случае какой-то бури или непогоды должны удержать его от падения. Но все эти растяжки, а это растяжки, эти сдержки противовесов, это в том числе свободные выборы, это свободные средства массовой информации, это в конце концов местное самоуправление, которое Путин вот сейчас своими поправками уничтожил, и ряд других, политическая конкуренция. Но вот эти все растяжки, сдержки противовеса, они убраны. И теперь достаточно мощному, ну, или какому-то ветру, ну, урагану политическому. И эта вертикаль власти, она рухнет. И рухнет не только сама по себе, она похоронит под своими этими руинами и Россию в целом, и нашу страну. И поэтому идеальных систем выбора не бывает. Но должны быть определенные принципы, которые должны быть, ну, незыблемы и должны быть святыми. Ну, во-первых, надо стараться как можно все-таки сохранить чистоту выборов, чтобы доверие было у людей. Сегодня система выборов в России полностью компрометирована, люди не верят, они знают, что, ну, голосуй, не голосуй, а все равно получишь, ну, известную комбинацию из трех букв. Поэтому система выборов в России скомпрометирована. И скомпрометировала ее нынешняя власть. И надо нам срочно это менять, иначе нас ждут очень и очень серьезные неприятности уже в недалеком будущем.
Угу. Саш, пожалуйста, что ты хотел добавить?
Ну, во-первых, я полностью согласен с Виктором, так сказать. Он кратко, сжато, так сказать, разъяснил всю ситуацию, так сказать, и здесь что-то сложно возразить. Просто нечего возражать. Мой прогноз, что изменения в стране наступят не в результате выборов.
Да, согласен.
А в результате какой-то другой ситуации, потому что этот клапан заклепан надежно, закрыт, и здесь пар не прорвется, так сказать, никакой, значит, он может прорваться только в другом месте или разнести всю машину.
Значит, мы, Александр, предполагаем... Я перебью, но ты действительно, клапан-то закрыт, и он даже заварен сваркой, этот предохранительный клапан, да, в паровом котле. Но ведь он сделан, да, ведь неспроста, этот предохранительный клапан. Это чтобы не допустить взрыва парового котла, когда давление в нем... А вот сейчас власть, она все эти предохранительные клапана, она закупорила. А давление в котле нарастает. И поэтому я с тобой полностью согласен, что выборами сейчас ничего не решишь. И поэтому
более того, я о чем говорю. Значит, ситуация заключается не в том, что так оно временно заклепан. Его уже нельзя открыть. Вот да. Ужас положения заключается в том, что при всем желании этот клапан при нынешнем режиме кремлевском, его открыть уже нельзя. Потому что как только его откроют, режим слетит, он это понимает прекрасно, и взрыв становится неизбежным. Если взрыв неизбежен, и тут мы так в точке бифуркации мы ничего не можем определить, что произойдет. Какая-то разновидность бунта, революции, переворота, так сказать, как его ни назови. Нам есть смысл планировать о том, как в дальнейшем следующий котел, какой должен быть предохранительный клапан в следующем котле. Этот, к сожалению, уже починить невозможно. Этот паровоз ехать не будет. Угу. Вот если бы ты сказал свои соображения о том, как в будущем сделать выборы, так сказать, какие-то...
Угу. Ты знаешь, я хочу добавить к этому, Виктор, вот что. Ты же ведь участвовал в выборах практически всех уровней, так сказать, начиная с 89 года. Я беру еще выборы в Верховный Совет СССР, которые, кстати, тогда тоже были альтернативными, да, вот тех выборах, в которых ты участвовал. Ты же был не единственным кандидатом.
Хотя это было пятеро. Совет
СССР. Вот. И вот я что хочу заметить. Ты ведь хорошо знаешь, как и я, вот эту вот выборную систему того времени. Мы все в ней принимали участие в том или ином виде. Вот смотри, тогда... Допустим, вот на выборах Верховный Совет СССР, впоследствии на выборах, допустим, на съезд народных депутатов России, была масса кандидатов. Ну, доходил до 14-20 кандидатов там в Россию. Но заметь, никто, абсолютно никто не сомневался в том, что эти выборы честные. То есть вот даже какого-то намека на то, и причем это вот по долам и весям. Вот ты избирался, я знаю, по Латвийской ССР, выборы происходили, собственно, по всему России, по всему Союзу, но нигде даже темы такой не было, что кто-то нечестно победил на выборах. Про административный ресурс мы услышали только после 93-го года. Понимаешь, до этого даже тематики такой не было, да, чтобы кто-то кого-то вот выдвинул, там, поддержал, типа, из власти. Это было по ту пору даже что-то вроде антиподдержки. Понимаешь, власть опасалась кого-то, так сказать, действующего поддерживать. Вот, на твой взгляд, почему тогда это было возможно и сразу стало невозможно после государственного переворота 93-го года? Потому что самый первый выборный результат, который подвергся, собственно, критике и доказательной критике, это то, что не была проголосована фактически Конституция. То есть результаты за ее поддержку подтасовали. А дальше уже пошло по нарастающей. Выборы депутатов, тех, всех. Там подтасовано, здесь сложно, включилось еще газ выборы и так далее. Вот почему раньше это было возможно, а сейчас нет? Какое твое мнение?
Ну, мое мнение такое, что это было время романтиков. Вот тогда, конец 80-х, начало 90-х годов. И это время вряд ли уже вернется. Это было время, когда в политику ворвалось огромное количество совершенно новых людей, талантливых людей, способных привлечь к себе внимание людей и повести их с собой. Я, например, вспоминаю вот съезд народных депутатов СССР, ведь невзирая на все там то, что плохое он сделал, и он во многом виноват в крушении великой страны, но ведь это там была действительно собрана, ну скажем так, элита Советского Союза. Я не буду называть там своих товарищей по, скажем так, государственному флангу, но я даже у своих оппонентов, как бы не относиться к тому же Собчаку, но это была личность, это была фигура, которая... Или Юрий Афанасьев. Я могу еще десятки фамилий называть. Это эти люди, которые, ну, не были профессиональными политиками, они занимались, ну, были там, не знаю, в науке, там, в искусстве. Но вот жизнь их выдвинула, и вот они, эти люди, вот в тот период, они действительно, ну, разбудили страну. Да, конечно, вот то, что вот этот съезд, он во многом сыграл негативную роль, это да. Но это уже претензии, может быть, не к съезду, а к Горбачеву, который, кстати, устроил эту политическую вакханалию, и вместо того, чтобы двигаться вперед осторожными шагами, вот все сразу взял и разрушил. Но выборы действительно были честные, я честно признаюсь, вот тогда, вот в 89-м году, в 91-м, я не мог даже представить, что можно фальсифицировать выборы. Это для меня было, ну, просто невозможно, потому что, ну ладно, я знал, что как проходили выборы в Советском Союзе, что голосую, не голосую, я все равно бесполезно, там один кандидат. Но вот после того, как я попробовал альтернативные выборы, а это были первые, вот в 89-м году в марте, первые альтернативные выборы, я считал, что вот наконец-то мы отказались от того наследия плохого, что было в Советском Союзе, а это действительно было плохо. И, ну, как должна быть конкуренция в экономике, так должна быть конкуренция в политике. Да, этот процесс нельзя пускать на самотек. Но этого не получилось. И, к сожалению, понимаете, вот сейчас Александр совершенно прав, когда говорил, что выборами сейчас ничего не решишь. Мы потеряли 30 лет. Если бы мы эти 30 лет, вместо того, чтобы заниматься фальсификацией выборов, выращивали, я подчеркиваю, поколение политиков новых, которые бы учились управлять страной, вот именно находясь на выборных должностях, которые бы работали в условиях политической конференции, конкуренции, которые, то, может быть, сегодня мы имели бы целый сон вот таких вот политиков, которые были реально готовы, ну, в случае чего, подхватить власть. Ведь, как бы там ни говорили, что, но я знаю, что вот через год Меркель уйдет с должности канцлера, но Германия от этого не разрушится, там придут другие люди, и все будет нормально. Или Маркон во Франции, окончится полномочия, уйдет, и все. Да Трамп даже проиграет выборы Байдена. Ну и что? Распадутся ли США от этого? Нет. Потому что там создан вот за счет вот этой вот политической конкуренции определенная система, которая обеспечивает политическую стабильность в стране. У нас, к сожалению, этого нет. Я уже об этом говорил, что есть один Владимир Владимирович Путин, и теперь, ну не дай бог, он там заболеет или что-то, и Россия окажется в состоянии национальной катастрофы, образуется безвластие. Даже в 91-м году, вот трагедия распада Советского Союза, но когда рухнул, скажем так, советская власть, руководство Советского Союза лишилось власти, но было кому подхватить эту власть. То есть руководство РСФСР. Я еще раз не хочу, не подумайте, что я это, ну, приветствую, аплодирую этому, но сработал хоть такой механизм самосохранения государства. И хотя бы часть вот того же Советского Союза, большую часть под названием РСФСР, спасли. А ведь по большому счету, вот, если бы не было вот этого вот, ну, альтернативной власти, которая отношусь очень плохо, к Ельцину очень плохо, но если бы не было вот этого вот подпорки, то и РСФСР тоже бы развалилось бы на десяток и другой независимых государств. Вы помните ситуацию с автономиями российскими, парадом суверенитета в тот период. Еще раз говорю, что вот именно наличие вот этой вот подпорки, к которой, повторяю, негативное у меня отношение. Но я как вот просто как политик, я понимаю, как инженер, что. Но это был механизм, который позволил остановить дальнейшее разрушение государства.
Да, Саша, что ты хочешь сказать?
Я хочу отметить, что отмена выборов как института и замена их фальсификацией и имитацией происходила постепенно. Вот я на московском примере могу это совершенно четко проиллюстрировать. Сначала мы видели, как исполнительная власть захватила деньги и перестала обращать внимание на депутатов, на этот контроль. Первый шаг. Второй шаг. Благодаря средствам, они деньгам, они захватили контроль над средствами массовой информации. Это был второй шаг. Мы его видели. Это было, происходило у нас на глазах при Лужкове. Третий шаг был. Попов ушел с поста мэра, и должны были быть выборы в мэры Москвы. Их не провели. Хотя выдвинулись кандидаты, произошло, Моссовет принял решение, наплевали на это дело. И постепенно, я говорю о московской тематике, потому что я не знаю, что происходило на Камчатке. Я не был занят Камчаткой, я был занят Москвой. Вот на моих глазах это происходило. Деньги, средства массовой информации, и потом начались, так сказать, действия, те, которые так сказать, перестали подчиняться представительным органам власти. И после этого начались искажения выборов, которые, собственно, с 93-го года до нынешнего момента развиваются все больше и больше.
Ну, я что к этому хочу добавить? Конечно, я в одном только не согласен с Виктором, это в том, что он часто употребляет вот такое словосочетание «мы». Но это не мы фальсифицировали выборы, и не мы создавали эту систему. Вот. Я понимаю, что ты как бы отождествляешь наш месяц со всей Россией, но все-таки это был верхушечный процесс, он сознательно был проведен, начиная с 93-го года, с тем, чтобы вот честные выборы, которые существовали до этого, где никто даже не подозревал о том, что там можно мухлевать, да, превратить вот в ту имитацию выборов, сначала фальсификацию, а потом просто имитацию выборов, которую мы имеем сейчас. И в результате, конечно, система в этом смысле зашла в тупик. То есть она ориентирована на единого царя и максимум на верхушечную передачу полномочий по типу ельцинских, так сказать, вот когда уж один досидит там до гробовой доски, да, то ему он может кому-то передать, так сказать, своему наследнику фактически. И, так сказать, дальше продолжать вот в том же духе, если это проканает, что называется. А с точки зрения вот демократической процедуры, действительно сделать ничего нельзя. И ведь что характерно, что вот тот период, о котором ты с благодарностью вспоминаешь, и я, кстати, тоже, когда выдвигались действительно яркие личности, даже если они были не нашего, как говорится, политического лагеря, то они выдвигались именно потому, что были свободные выборы. То есть была возможность кого-то свободно выбрать. Вот тогда есть смысл личности выдвинуться, заявить о своих, как говорится, возможностях. Выдвинуться на российский съезд депутатов было достаточно просто. Это надо было собрать предвыборное собрание из 300 участников, которое бы проголосовало большинством голосов за своего кандидата. Это было достаточное основание для участия в выборах. Вот всю эту систему постарались демонтировать в 93-м году, кстати, за счет принятия новой конституции. Я вот непосредственно участвовал в этом процессе со стороны оппозиции, скажем так, и поэтому помню, что две основных претензии со стороны, так сказать, либеральных кругов и власти состояло как раз в том, что избирается слишком много депутатов, что их нельзя всех проконтролировать. Ну, когда ты избираешь 1000 человек или 1500 человек, ну, нельзя всех обеспечить должностями в президентской администрации. Нельзя всех купить. Особенно, когда они не сидят в Москве, а приезжают, собственно, из своих районов, да, из своих окружных, так сказать, своих избирательных округов и пропитываются той обстановкой, которая царит там. То есть не так, как сейчас. Депутаты, думаю, они сидят в Москве, они избраны гипотетически от какого-то там округа, да и сенаторы, кстати, тоже. Вот. Они уже живут здесь, они московские люди, у них московские связи, квартиры, дачи, дома, виллы, там, я не знаю, все интересы. Какая им разница в том, как там живет еврейская автономная область? Знаешь, там заливает ее водой или не заливает, да по барабану, он здесь живет уже давно. Понимаете? Значит, совершенно другая связка. И вот эта вся связка, я хочу сказать, она получилась не случайно. Она была сделана сознательно. Сознательно вот этот вот из этих депутатов образовали тот клан, который должен находиться под московским патронажем. Их тут снабжают деньгами, что-то в конвертах дают, чего-то так, сяк, обещают должности. Они уже пропитываются интересами центральной власти. Вот это не то, что было тогда. Тогда этого не было. А сейчас это есть. Да? И это один из мотивов, по которому неизбранная власть, не соответствует тех, кто в нее попадают, они уже не могут отражать мнение народа. Вот я думаю, что системный вопрос идеальных выборов, он стоит как раз в том, что мы должны вернуться вот к тому опыту, который был в горбачевское время нащупан. Совершенно случайно. Горбачев другого хотел добиться. Но нащупал он случайно именно этот механизм. Во всяком случае, с его присутствием во власти этот механизм связан. И он оказался очень удачным. То есть, во всяком случае, с точки зрения вот народного представительства. Да, Саша?
Я считаю, что мы должны смотреть в будущее, а в будущем выборы будут электронные. Это дешевле, проще, быстрее, надежнее, так сказать. Я говорю о том, не о нынешней системе электронных выборов, а нормальных выборах. И электронные выборы должны быть дополнены словом «проверяемые выборы». Вот если выборы электронные и проверяемые, то это получается то, что надо. Это как перспектива. Я не говорю о комиссиях, о допуске, вот о партиях, о СМИ. Это как отдельная тема, и тут сложно спорить, о чем, более того, Виктор высказал какие-то соображения. Но то, что они должны быть электронные, то есть дешевые, надежные, спокойные, понятные, быстрые и надежные, это раз, с одной стороны. И с другой стороны, они должны быть проверяемые. Чтобы человек совершенно спокойно, набрав свой код, как в Сбербанке, код узнал, что мой голос засчитан правильно. И любой человек может это сделать. И они могут собраться в кучку и все проверить. И это будет крайне доказательно, правильно и понятно. Потому что нынче, значит, от того, что как прошла выборная кампания, не играет роли. Как проголосовали, не играет роли. Как посчитает, не играет роли. Как объявили, играет роль. Значит, мы должны иметь понимание между волей и тем, что тебе объявлено. И это должна быть железная связка.
Я могу поделиться вот по поводу своей электронного голосования. Ну, последние выборы, в которых я участвовал, это были выборы в Государственную Думу вот этого созыва. И это, по-моему, 2016 год, по-моему, был это. Так вот, а я баллотировался по тому же округу, где избирался до этого дважды, по Одинцовскому избирательному округу Московской области. Так вот, на многих участках избирательных я получил 0 голосов. 0. Я был в шоке, потому что, ну, как это, я все-таки, ну, более-менее, ну, хотя бы там одного, ну, там, а тут ноль. Я начал, ну, так не может быть, причем, скажем, вот, ну, школа, да, на нем два участка. На одном я участке получаю 500 голосов, а там же голосуют жители того же микрорайона, то есть, ну, одни и те же люди, а на другом ноль у меня голосов. Я ничего не мог понять, в чем дело. Начал скандалить с Центральной избирательной комиссией, что, ну, давайте считать, ну как, вы же понимаете, что я, ну, не хочу хвастаться, но я известный в округе человек, ну, хоть кто-то же должен за меня проголосовать. И в конце концов установил, что, смотрю, начинаю, а там были использовались КАИБы, ну, комплекс обработки избирательных бюллетеней. А да. Перед началом голосования КАИБ вставляется флешечка, которую получает из территориальной избирательной комиссии, участковой комиссии, и в него вливается в КАИБ программа. Ну там кто кандидаты, все. Так вот, почему-то на многих участках, вот в этой вот программе, которая ну, вводилась в КАИБ, кандидат Алсис вообще отсутствовал. Вообще не было. А там же компьютер уже дурной. То есть там стоят отметки за какого-то, ну, человека, которого в программе нету, и он этот бюллетень недействительный засчитывает. И я начинаю проверять, действительно выясняется, я получаю 0 голосов, а недействительных бюллетеней там 500-600 голосов. То есть я хочу сказать, вот Александр совершенно прав, что необходимо иметь возможность, чтобы каждый человек мог проверить возможность, ну, как в случае ведения электронного голосования, как он проголосовал, как это официально прошли данные. Вот. И тогда, может, действительно, ну, появится такая возможность проводить справедливые и честные выборы.
Угу. Хорошо, тебе известный яблочник, Серега Митрохин, был страшно удивлен, когда на том участке, на котором он пришел проголосовать сам с семьей за себя, оказалось ноль. То есть он вместе с семьей сам за себя, естественно, проголосовал там, где живет. А когда пришли данные с этого участка, выяснилось, что там ноль голосов. Он говорит, как же так? Я проголосовал, жена, у меня взрослые дети, все за меня проголосовали. Я это точно знаю. А на участке ноль.
Угу. Ты знаешь, Виктор, я хочу сказать, что вот мы буквально позавчера с Сашей обсуждали вот эту, у нас была схожая тема, умное голосование против трехдневного. И в частности обсуждали результаты по городу Дмитрову. И там, в частности, в трех избирательных комиссиях, ну, мало того, что в семи избирательных комиссиях результаты за партию власти совпадали до единого голоса. Представляешь, в семи участках, ну, один в один. Просто все цифры, вот один в один, там ни голоса вправо, ни голоса влево. То есть понятно, что они были спущены сверху. Но на трех из этих участков, семи передовых, там действительно за всех остальных кандидатов было подано ноль голосов. Я к чему это говорю? Что вот то, о чем ты рассказываешь с этой программой в КАИБ, да, это не чья-то случайная шаловливая рука что-то забыла туда вписать. Во всяком случае, эти программы одинаковые для всех КАИБов, на каких участках они находятся. Так что если на какие-то за тебя, так сказать, было отдано какое-то количество голосов, а на других нет, то это не случайность, это не индивидуальная программка для одного КАИБа, там 235-й избирательной комиссии. И более того, этот трюк уже набит. То есть вот сейчас вот были муниципальные выборы, да, так сказать, вот в Дмитровском районе, скажем так, ровно такая же ситуация. Вот ноль голосов. Понимаешь, ну как бы случайность. Ну, кто-то там забыл вписать все остальные фамилии, помимо трех нужных. Вот кто это сделал, ну, не найдешь уже, концов нету, да. И вроде бы все так с невинными глазами смотрят, ну да, вы известный человек, Виктор Алксис. Ну, вот какой-то козел забыл там что-то сказать. Но выборы-то уже прошли. Ну, мы вам сочувствуем, давайте там, да, держитесь там, выступайте дальше. Понимаете? Но это вот те же самые шельмы, которые, собственно, это голосование и организуют. То есть не надо думать, что это невидные зайки, которые так вот вам посочувствовали и что-то сделали. Что же касается вот непосредственно того, что говорит Александр, да, по проверяемости, верификации результатов выборов. Когда-то давно эта тема действительно была сложно осуществимая. Ну, надо вручную пересчитывать бюллетени, там то все. Их еще уничтожить могут нечаянно, такое тоже бывает. Вот. Но когда речь идет об электронном голосовании, оно, извините, уже прошло, запечатлелось где-то в базах данных, и его, от него никуда не денешься. Особенно если это по блокчейновой технологии, то есть, так сказать, в разных источниках информации задействовано. Сейчас это уже существует, это работает. Вот напечатать когда-то раньше, когда ты избирался, например, да, даже если бы пронумеровать все бюллетени, да, какой-то гигантский список, типа выигрышей там в лотерею, да, что такой-то бюллетень проголосовал за это. Ну, немыслимая процедура. Да, даже в масштабах избирательного участка до 100 тысяч голосов. Это еще по старым нормам. А сейчас она вполне доступна с публикацией в интернет-данных. То есть это реальный механизм. Он может быть осуществлен, причем осуществлен достаточно просто, вот по той же технологии, по которой работают банки там и все такое. Это уже проверено и действует. Ее, на мой взгляд, надо дополнить только одним моментом. Ну, действительно, зафиксировали, что там кандидат Алкснис на своем участке сам за себя не проголосовал. Хотя на самом деле все происходит наоборот, да? Ну и что из этого? В нынешних условиях вам скажут, ну да, ну одна ошибка, там девочка-секретарша что-то не то набила. Ну бывает, постим. Понимаете? Сколько голосов, собственно, достаточно для того, чтобы считать, что тебя обжулили? Вот я думаю, что здесь надо применить ту же самую норму, которая существует для, скажем, выдвижения кандидатов в депутаты. Когда они собирают подписи, да, собирают подписи сколько? Там, по-моему, 2% или 1%, да, от числа зарегистрированных избирателей. Ну, несколько процентов. А из них, из этих подписей, если еще оказывается, что там 5%, допустим, выбракано, да, недействительно, то, значит, весь лист закрывается, да, все, так сказать, вы уже больше не участвуете в выборах. Вот давайте такую же норму применим для голосования на избирательных участках. Сколько это там получается? 5% от 1%, да, так сказать, где-то там 5 сотых. Вот если 5 сотых голосов на избирательном участке доказано, что они неверно проголосованы, значит, выборы надо аннулировать. Ну, сходная норма, аналогия права. Тогда получается какой-то механизм, потому что, конечно, не 100% голосующих побегут проверить, как у них голоса расположены. Но какое-то количество может это сделать. И вот эти вот 0,05% это вполне достаточно для того, чтобы этого не происходило. Саш, я чуть-чуть закончу еще. И второй момент, это надо все-таки за политическое мошенничество, а это мошенничество, не что иное, надо внедрить те же нормы наказания, что и за мошенничество экономическое.
Вот.
Понимаете, потому что у нас сейчас вот по статье 159, часть 4, там, по-моему, начинается от 12 лет разговор, да, и дальше. Вот когда кто-то занимается политическим мошенничеством, а это фактически обман государственной системы, да, таковой, нашего выбора, то, значит, надо его приравнять к 159, часть 4. Вот тогда у тех, кто подсчитывает, появится как бы реальный конкретный интерес. Считать вот за того дядю, который мне это все посоветовал, да, ты проголосуй так, а то тебя с работы снимем. Или 12 лет. Вот тогда сразу появляется какой-то мотив понимания, так сказать, и, соответственно, результаты голосования, которые можно считать адекватными. И люди тогда начинают верить в выборы. Пожалуйста, Виктор.
Да, ну вот я хочу, полностью согласен. Я человек-то добросердечный и мягкий. Но вот я убежден, что в отношении фальсификаторов выборов сейчас нужно принимать самые жесткие меры, жесточайшие меры. И не жалеть, что там многодетная мать, член избирательной комиссии, она вот там вот, ну, подтасовала результаты выборов. Вот пока мы не проведем показательные судебные процессы, ну и несколько десятков человек фальсификаторов не посадим, реально не посадим за эти сроки, ничего не изменится. Но ведь там же еще получается, в этой же системе задействованы судьи. Ну вот опять же я ссылаюсь на свой опыт, рассказываю. В 2010 году я баллотировался на пост главы городского поселения Тучково, ну там, где я живу. Ну и учитывая, что я там достаточно хорошо известен, и у меня там достаточно высокий рейтинг, то я победил на выборах, набрал 48% голосов. Представитель «Единой России», действующий в Рио мэра Тучкова, он набрал 17%. Но я уже ночью зашел в кабинет мэра, мы там со своими товарищами уже начали отпраздновать нашу победу, и вдруг говорят, что вот на избирательном участке, который находится на первом этаже здания администрации под нами, там результаты выборов, они не признаны. Почему? А в урне оказалось 2 лишних бюллетеня. Кто-то вбросил 2 лишних бюллетеня. Я говорю, ну и что? У меня там превосходство 600 голосов. Ну хорошо, я согласен, пускай будем считать, что эти 2 бюллетеня были брошены за меня. Пускай у меня будет 598, Нет, а вот комиссия посчитала, что нельзя достоверно определить волеизъявление избирателей. Ну я говорю, ладно, один участок. Проходит еще, со второго участка сообщают, аналогичное. Там обнаружили 4 лишних бюллетеня в урне. Но потом-то стало ясно, что брошены они были специально, чтобы сорвать. Ну и там тоже комиссия принимает решение, что нельзя достоверно определить волеизъявление избирателей. Ну и в итоге, на этих двух избирательных участках, самых крупных, было зарегистрировано более 25% от общего числа избирателей городского поселения Тучково. А по закону в этом случае все выборы признаются несостоявшимися. Я начинаю судиться, иду в суды, прошел районный суд, отказ, дошел до областного суда. И вот представьте, значит, я доказываю, что вот, не имели права отменять выборы, потому что у меня общее, я набираю 48%, а тот мой ближайший кандидат 17%, нельзя. А мне говорит, а вы докажите, что не было вброшено больше бюллетеней, чем вот 4 на 1 и 2 на 2. Я говорю, а чего это я буду доказывать? Как я должен доказывать? Говорит, а вы докажите. И вот представьте мое вот состояние. Я дохожу до областного суда московского. И вот судья, она, кстати, сейчас в составе Верховного суда России уже. Она мне говорит, повторяет. Заявитель, а вы докажите, что не было брошено больше бюллетеней. Я говорю, как? Вот берем кодекс административно-процессуальный кодекс. Там написано, что я обжалую решение органа власти. Но избирательная комиссия, я обжалую решение. И комиссия или орган власти должен предъявить аргументы, на каком основании он принял это решение. Я не должен доказывать, я подал на них в суд. Они должны доказать, что они правильно приняли решение. И судья, повторяю, мне говорит, нет, это вы обязаны нам теперь всем доказать, что не было брошено бюллетеней. Я выпадаю в осадок, смотрю на это, и вот таких судей бы я тоже не пожалел бы и отправил бы пилить на южный берег Северного Ледовитого океана сосны с лобзиками.
Нет, ты понимаешь, ты хорошую иллюстрацию дал этому стимулу, да? Потому что на самом деле ответственности никакой, но профит очевидный. Вот была судья областного суда, сейчас судья Верховного суда. Если она такими темпами пойдет, она и в президиум может попасть, не говоря уже там про коллегии. Пожалуйста, Саша.
Когда мы в кругу оппозиции сейчас обсуждаем различные планы о том, что будет после вот этой точки бифуркации, после революции, ключевым вопросом является, так сказать, не новая конституция, ни парламентская республика или президентская, ни экономика, ни федеральное устройство. А ключевым вопросом является судебная реформа. Без суда не будет вообще ничего никогда. Потому что кроме вот этой утилитарной задачи, которую мы сегодня обсуждаем в виде выборов, суд еще многие вещи для чего нужен. Очень для большого количества вещей. Суд вещь универсальная. Этой кувалдой, так сказать, надо многие какие гвозди заколотить. И если нет этой кувалды, если нет работающего суда, невозможно ни взыскать долги, ни вести хозяйственную деятельность, ни работать экономики, ни защищать людей от насилия. которая существует, так сказать, на улицах города, ничего вообще нельзя сделать без нормальных судов. И в частности, выборы провести честно нельзя. Даже самые, если мы напишем наилучшие правила, полномочия, так сказать, напишем, что вот нужно вот это признавать, нужно это. А кто за этим будет следить? Куда можно обратиться в случае нарушения прав? Только в суд. Если нет суда, а нет государства вообще.
Я хочу тебя поддержать твою позицию. Вспомни. Трагический октябрь 93-го года. Ну или сентябрь, 21 сентября. Угу. Вот тогда в России еще существовал справедливый суд. Конституционный суд России. Помнишь решение Конституционного суда?
Конечно.
Который, невзирая на то, что выкручивали руки к судьям и Зорькину, принял решение о том, что Ельцин подписал неконституционный указ, и, соответственно, на основании этого решения Конституционного суда произошло отстранение Ельцина от власти. То есть тогда, вот в 93-м году, еще был независимый суд, справедливый суд России. После этого, ну, мы видим, во что сейчас превратился Конституционный суд, и в том числе уважаемый господин Зорькин, который в 93-м году проявил гражданское мужество и выступил, ну, в защиту после дела Конституции и действовал строго согласно этой Конституции, а сегодня берет и утверждает поправки к Конституции, которые, ну, во-первых, он не имел права их даже рассматривать, потому что это не входило в полномочия, не входит в полномочия Конституционного суда, ну и принимает совершенно антиконституционное решение о том, что они соответствуют Конституции. И поэтому вот то, что в России должны быть независимые три ветви власти, это исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть. И они находиться должны в конкуренции, они должны друг друга отслеживать и даже, в конце концов, подглядывать и даже ловить на компромате, чтобы, ну, на то и карась в море, чтобы, на то и щука в море, чтобы карась не дремал. А у нас что? Сегодня у нас есть исполнительная власть, президент, который управляет и судебной властью, управляет законодательной властью. Ведь, ну, это позор, когда парламент России превратился в отдел по голосованиям при администрации президента. Ну как это можно вот так, это допустить вот подобную дискредитацию вообще самой идеи парламентаризма? Но это вот ты прав, что должен быть, в первую очередь, независимый суд. Только при появлении в России независимого суда возможно, что начнется что-то меняться. В революционном плане. Ну, а иначе это действительно, вот я повторяю, говорил много и повторяю, что если вопрос не решается в зале заседания парламента, то он решается на баррикадах. И мы к этому идем, что поскольку вопросы в парламенте, в судах не решаются, то, значит, все, они будут решаться на баррикадах.
Ты знаешь, я только по поводу центра Сберкова хочу тебе добавить, Виктор. Заметь, что когда и ты избирался в Верховный Совет СССР, ну, на съезд народных депутатов СССР и далее, вот в 91-м году, когда были выборы в 90-м, центра Сберкома как такового не существовало. Это было название Центральная избирательная комиссия. Но что это было? Это было собрание депутатов предыдущего созыва, которые вместе сводили результаты выборов, и после этого расходились. Все, выборы закончены, что там дальше делать? Центризбирком, как постоянная функция, как министерство выборов, появился именно в 93-м году, вот тогда, когда совершен был государственный переворот. Еще более того, этот Центризбирком, вот если на него посмотреть, он вроде бы ни к кому не относится, ни к одной ветви государственной власти. Он вроде как-то сам по себе. Но фактически мы видим, что это отдел администрации президента. Когда президент сам выбирает себя, то естественно, что дальше и все остальные выборы оказываются точно такими же. То есть это, собственно, тот отдел, как бы, по фальсификации выборов, который просто подлежит взрыву в этом смысле. Это не структура, которая недостойна существования. Пожалуйста, Саша.
У меня короткая реплика, так как мы тут с три старых перечницы собрались порассуждать о делах былых, то, значит, Виктор упомянул Зорькина. Значит, Зорькин с тех пор, как он был в 93-м году, до на данный момент претерпел изменения. Причем изменения чисто физиологические, психические. У него были определенные события в семье, определенная трансформация личности. И это не тот Зорькин, которого мы знаем с собой. Это не тот честный Зорькин, который был готов отстаивать что-то. Это совершенно другая личность, по большому счету. И строго говоря, так сказать, его уход на пенсию должен быть обусловлен строго медицинскими показаниями. Потому что это уже глубоко больной психический человек. Это мало кто знает, но мы это видели другого Зорькина. И мы понимаем, что тот Зорькин, который вот после вот всех этих событий, которые у него произошли, это сугубо семейное дело. Значит, он вольтанулся на голову. Он там и в религию впал, и еще что-то с ним что-то не произошло. И, конечно, его надо отстранять просто по медицинским показаниям и искать какой-то другой вариант.
Ну, я думаю, что в таком состоянии он и удобнее действующей власти. Но я тебе хочу пару слов сказать, Саш, насчет старых перечниц. Это и относительно Виктора тоже. Ты понимаешь, в чем дело? У нас всех троих есть опыт еще начиная с 80-х, 90-х годов. С того времени прошло 30 лет, пришли новые люди. И эти новые люди, они тех трюков, которые затеивались тогда, 30 лет назад, уже честно не знают. Это было не их время, они, может быть, тогда пешком под стол ходили или, так сказать, в школу. Понимаешь? То есть их пытаются в очередной раз поймать на ту же дудочку, которую, так сказать, высовывали еще нам в конце 80-х, начале 90-х. То есть еще раз прокрутить тот же самый трюк. Вот мы своей памятью и опытом не даем этого сделать. Вот в чем суть. Здесь вопрос, это вопрос не возраста, а вопрос, так сказать, того же самого трюка, который прокручивается еще раз уже на новом уровне. Вот наша задача не дать этому возможности сделать.
Ну, понятно. Надо реально понимать, что мы можем Дэн себя пинить, а, так сказать, на самом деле надо молодежь учить. И, так сказать, вот передавать им этот опыт, чтобы они работали. Потому что думаю, мы уже, к сожалению, только можем советы давать.
Нас слушают далеко не наши
сверстники. Друзья.
Молодые люди.
Я,
коллеги, я что хотел предложить.
Валерия,
да.
Я хотел бы сказать, что, ну, вы, конечно, старые перечницы. Но вы знаете, я вспоминаю вот те годы, 30, ну, тогда вот начало 90-х и первая половина 90-х, это было время, ну, не потому, что мы только были молодые, и у нас было много еще вся жизнь впереди, а понимаете, вот в тот период политика, это была политика личностей. Вот я, ну, Смирнов, Краснов, ну, я не хочу вот хвалить себя, но ведь практически все люди, которые руководили политическими процессами, были личностями. А вот смотрите на нынешних руководителей политических партий и движений. Это, как правило, это, ну, чиновники, которых назначили эту должность. Они не могут не повести за собой народ, не сказать слово правды. Они просто винтики вот этой политической машины. И вот наше счастье, что вот мы, старые перечницы, мы прошли через это вот испытание временем. Да, я могу сказать, что нас с вами вычистили из политики. Просто шла вот выкашивание политической поляны, и просто людей, хоть как-то, ну, имеющих свои убеждения, способность говорить, их просто вычищали из политики. Нас вычистили. Ну, печально, что это произошло. Да, с другой стороны, нам есть чем гордиться. И действительно, пока мы живы, наша задача передать молодежи вот тот наш опыт, то, что мы получили тогда, вот в начале 90-х, и попытаться, вот это, чтобы эта молодежь тоже попыталась, ну, создать в себе эти личности, которые поведут нашу страну туда вперед дальше.
Так, коллеги, я предлагаю перейти к вопросам, у нас их достаточно много. Для того, чтобы Виктор Иванович тоже смог на них ответить. Ну, Саша, я тоже, естественно.
Надо в основном ему давать, потому что он в гостях, пусть отвечает.
Хорошо. Тем более, что вопросы первые, во всяком случае, предназначены ему. Как вы оцениваете вхождение Прибалтики в СССР в 40-м году? Прибалты называют это оккупацией и просят компенсации от нас. А ваше мнение?
Ну, мое мнение таково. Ну, я латыш, да? И... Ну, считаю, что я могу выражать мнение своего народа. Так вот, в 40-м году латышский народ, так же эстонский и литовский, стояли перед выборами. Перед выбором. С запада шла Германия, фашистская Германия. И прекрасно понимали и латыши, и эстонцы, и литовцы, что, ну, с Гитлером шутки плохи. С другой стороны, с востока, была, ну, Советская Россия, это Советский Союз. с которой, в составе которой в Российской империи они жили, и в принципе жили, ну, не так плохо, и как советские времена, Прибалтика немножко по-другому жила, чем весь остальной Советский Союз, так и в Российской империи. И поэтому отношение к России, ну, было более-менее хорошее. И вот когда стал такой выбор, и мой народ, латыши, они решили, что да, уж лучше мы будем с Россией, потому что, ну, во-первых, надо отдать должное советской пропаганде, которая сумела нарисовать вот эту вот «широка страна моя родная», много в ней, и вот этот образ страны, где все прекрасно, что это будущее все человечества. И именно поэтому произошла вот эта бескровная революция. Ведь посмотрите, ни в одной из трех прибалтийских республик не раздалось ни одного выстрела. Ну, казалось бы, оккупационные войска. Более того, воинские части по команде выстраивались на обочинах дорог со знаменами, со своими полковыми оркестрами, и которые исполняли марши, приветствуя входящие на территорию Прибалтики советские войска. Массовые демонстрации в поддержку. Ведь, понимаете, сегодня вывести людей на митинги, демонстрации, это достаточно сложная задача. А в тот период тем более, когда это надо кому-то организовывать. И поэтому, вот тогда в 40-м году латыши сделали свой выбор. Они решили, что вот в этой ситуации, назревающей Второй мировой войны, что лучше они будут с Советским Союзом, чем с фашистской Германией. Но потом произошло то, что произошло. Я, конечно, ну, могу там говорить, что кто-то там утверждает об этих оккупантах и так далее. Но как таковой оккупации не было. И власть вся принадлежала представителям местной элиты политической. Ну, может быть, она поменялась, но власть принадлежала, были проведены свободные выборы. И в итоге, поэтому, вот когда кричат об оккупации, я говорю, хорошо, покажите нам примеры сопротивления оккупации. Ну, еще после Великой Отечественной войны, еще можно говорить, что да, появились лесные братья. Но в 40-м году все происходило совершенно по-другому. И поэтому то, что в 40-м году, это было включение Прибалтики в состав Советского Союза, но это не было, ну, оккупацией. Это был процесс совершенно иной, и он, скажем, носил полудобровольный характер.
Так, еще одно пожелание товарищу Алкснису: доброго здоровья и долгих лет жизни. Ведущим товарищам радости в жизни и улыбок на лице. Вы извините, мы часто говорим о грустных сюжетах, поэтому нам, честно говоря, жалко, так сказать, той эпохи, когда все-таки выборы были честными, обсуждать их не приходилось, так сказать, их честность. Вопрос. Как вы прокомментируете то, что у прибалтов менталитет, что они давно ненавидят Россию, так хотели в Европу, и теперь получилось, что они оказались задней частью Европы? Жизнь не очень в странах Балтии. Вот такое мнение. Что ты думаешь, Виктор?
Ну, я считаю, что, к сожалению, вот где-то 30 лет антироссийской, русофобской пропаганды, агитации, они дали, конечно, свой результат. И надо признать на сегодня, что да, действительно, большинство латышей, они отравлены вот идеями русофобии, национального превосходства. И это печально. Но ведь Латвия не единственный пример. Вы могли в 91-м году представить, что Украина станет русофобской, и русские будут воевать с украинцами? Mm-hmm. Это вот в эти годы этой пропаганды русофобской, антироссийской пропаганды дали печальный итог. Я неоднократно обращался к своим соплеменникам, ну и повторяю, я латыш, да? Mm-hmm. И я говорил им, что вы делаете? Что вы творите? Ведь если в 40-м году входящие в Латвию красноармейцы не видели в латышах врагов, соответственно, отношения были... И даже в советский период, ведь Латвия по числу межнациональных браков находилась на одном из первых мест в Союзе. Но когда межнациональные браки заключаются, ведь это говорит о том, что они... Ну, да, были проблемы сложнее национальные в Литве, особенно в Эстонии, но Латвия была, скажем так, как раз наиболее такая вот Ну, по населению практически было поровну. Половина русских, половина латышей. Но теперь, благодаря вот вашей русофобской политике, русские люди стали видеть в латышах врагов. А то, что Россия вернется на берега Балтики, в этом у меня нет никаких сомнений. Это не потому, что кто-то хочет помыть сапоги в водах Балтийского моря. А это требование просто экономики. России нужны пути транзита, нужны незамерзающие порты, потому что как бы мы ни гордились своими портами сейчас в Финском заливе, но они замерзающие порты. Зимой они не работают. А использует ли накольный флот? А Прибалтика, ну, скажем, та же Латвия, Вентспилс, Лепая, это незамерзающие порты. И именно требования экономики, военной безопасности потребуют возвращения России на берега Балтики. Но русские придут туда уже с осознанием того, что латыши, они враги. Они давили русских там на протяжении десятилетий. Они пытались их ассимилировать. Ну, значит, за око, как говорится, око за око. Значит, мы теперь будем ассимилировать вас. А что такое ассимилировать миллион латышей? Их всего, нас всего, латышей всего миллион. Если, ведь никто об этом не говорит, но латышская нация одна из самых молодых в Европе. Она появилась во второй половине 19 века. Об этом никто не знает. Знаете, вот такие есть иллюзии, что вот Латвия, там Прибалтика, это вообще страна высокой культуры, вот там эти народы, они там вообще, вот по сравнению с Латвией, Россией, это они... А это была территория, на которой до 1721 года, до победы России в Северной войне, 300 лет на этой территории шли непрерывные войны. И там территория обезлюдила. И вот только в 1721 году, после победы Петра I в Северной войне и включения Лифляндии в состав России, на эту землю пришел мир. Ну, пришли, ну, как переводят, русские оккупанты. Ну что, русские оккупанты вместо того, же, как немцы поступили с прусами, взяли их и ассимилировали и уничтожили, а русские вдруг начали посылать крестьянских латышских детей, посылать в лучшие российские вузы, создавать латвийскую интеллигенцию. Об этом никто не говорит, но первая газета на латышском языке вышла, обращайте внимание, в 1861 году в городе Санкт-Петербурге. 1861 год, первая газета на латышском языке. Первый театр в Риге открыли русские. Первый музей, картинную галерею и прочее, прочее. Первый вуз в России, в Латвии, политехнический, открыли русские. И в итоге образовалось, вот русские, без того, чтобы ассимилировать лышей, они создавали нацию. И вот к второй половине 19 века появился, а до этого там были племена. Земгалы, курзамы и прочие, латгалы, племена были. Но ко второй половине 19 века эти племена при поддержке России объединились в единую нацию, появился единый латышский язык, появилась письменность единая латышская, и возникла латышская нация. И теперь вот эта латышская нация, или многие ее представители, в знак благодарности русским за то, что они сделали для латышей, она теперь вот гнобит и пытается превратить людей, русских людей второго сорта, и ассимилировать их. Но я предупреждал и предупреждаю своих соплеменников. Русские вернутся, они не забыли, не забудут то, что вы с ними творили. И вот и сам, причем не нынешнему поколению, очевидно, а следующим, которые вроде бы не будут не причастны к тому, что вот происходило вот сейчас в Латвии, придется отвечать. Поэтому это безумие.
Виктор, ну к тебе тут, естественно, как к нашему гостю, больше всего вопросов. Алчниц, как к вам относятся коренные латыши?
Ну, ко мне относятся плохо, потому что у меня есть официальное название Кангарс, это предатель своего народа. Ну и, в общем, но есть некоторые такие, знаете, моментики. Вот, когда вот начался раскол в Латвии, он произошел в конце 80-х, когда Народный фронт Латвии начался. И вот, а у нас там много родственников, мы жили, встречались. А когда начался этот раскол, и я выступил против выхода Латвии из состава СССР, многие мои родственники, они разорвали со мной отношения. И был там один мой, ну, он как троюродный брат, или как это назвать, который очень агрессивно против меня выступал. Ему давали слово на латвийском телевидении, где он кричал, что вот я этого негодяя вообще знать не знаю, и вообще это последний подлец, и я его там вообще... Ну что ж. Так получилось, получилось. И вот прошло 20 лет. И вот где-то в начале вот 10-х годов у меня в Сучково вдруг раздается звонок в дверь. Я в выходной день, я дома, открываю дверь, на пороге стоит Петерис.
Это вот этот брат, да?
Да. Я на него смотрю. Он на меня смотрит. Потом он говорит, ну что, пустишь? Я говорю, ну что, ну выходи. Он заходит. Ну, я говорю, ну раздевайся. Он открывает портфель, достает бутылку, там какой-то сало латвийское привез. Говорит, может, выпьешь со мной? Ну, давай, идем на кухню. И вот мы сели, мы выпили по одной, молчим, второй. После третьей он говорит, ты знаешь, а ты ведь был на 100% прав. Когда нас ну, в общем, дальше матерное слово. Учил уму разуму и предупреждал о том, чем кончится. Я боролся за независимую Латвию, теперь это независимая Латвия, больше нет. Я работал инженером-конструктором на заводе ВЭФ, на заводе мирового уровня, и проектировал новейшее оборудование. Теперь завода ВЭФ нету. И я торгую на рынке там, рыбной продукции. Я имел все. У меня была дача на Рижском взморье. У меня была машина, которую я как передовик там, производства там, на заводе, на ВЭФе мне дали вне очереди купить. И я как сыр в масле катался. И вот теперь пришло время расплачиваться за то, что тогда мы натворили. Поэтому ты уж прости меня, если можешь. Я говорю, ну что... Попросите, я тебе, конечно, могу, но вы уже сделали вот так, это черное дело, и изменить уже ничего нельзя. И таких людей становится с каждым днем все больше и больше. И это я сужу, в том числе по своему Фейсбуку. Что начинает у меня Фейсбук проситься в друзья все больше и больше людей с латышскими фамилиями. И если они оставляют комментарии, ну, большинство, правда, пока просто читают. Но враждебных комментариев нету. То есть происходит процесс переосмысления. И люди начинают понимать, что отнюдь не оккупантами были русские, а люди, которые строили процветающую Латвию, индустриальную Латвию, которые жили в мире с латышами. И я надеюсь, что все-таки этот процесс выздоровления латышей, он будет, пусть медленно, но будет проходить. И тем более вот эта шоковая терапия, когда они, по сути дела, ведь не секрет, что тогда вот в 80-е годы националисты русские кричали, латышские националисты кричали о том, что Латвия русифицируется, что вот латыши становится все меньше, что вот уже русские составляют 48% населения. Ну вот, добились они независимости. Да, выехало достаточно большое количество русских из Латвии уехало, там осталось порядка 30 с чем-то процентов населения. Но теперь те самые националисты кричат, что Латвия опять перестает быть латышской, потому что латыши уезжают со своей родины, где, кажется, жить невозможно, уезжают на Запад. Они уезжают в Англию, в Ирландию, куда угодно, но уезжают из Латвии. И опять процент латышского населения в Латвии пошел на сокращение. А процент русского населения теперь растет не потому, что туда идет миграция русского населения, а просто потому, что их меньше уезжает. И это процесс очень тяжелый, болезненный. Но я убежден, что все равно Латвия будет в составе России. Это, ну, понимаете, если бы Латвия была где-нибудь в Южной Америке расположена, она имела шанс, может быть, и быть независимой. А ей, она, как вот, знаете, она находится на стыке двух цивилизаций, западной и нашей русской цивилизации. И вот она может или примкнуть туда, к западной, или примкнуть к восточной цивилизации. И когда Россия была сильной, она приходила на Балтику. Когда она слабела, она уходила оттуда, берегов Балтики. Сейчас Россия, надеюсь, ну, рано или поздно начнется процесс ее возрождения. И Латвия все равно вернется в состав России. И я очень надеюсь, что русские люди простят Латышеева за то, что все они творили эти годы с русскими, живущими там. И мы снова будем жить в мире и дружбе, что снова будет большой процент межнациональных браков, и все будет хорошо.
Так, товарищи, сколько можно фразу Рыбакова, придуманную им в «Детях Арбата», выдавать за сталинскую или за народную мудрость? Это относительно правильно того, как не как проголосуют, а как
посчитают. Про Сталина? Я просто говорил, что есть такое мнение.
Это ходовая фраза еврейского писателя по псевдонимам Рыбаков, который он уже давно эмигрировал в Нью-Йорк, постоянно хвастает, что это я придумал, не Сталин, а я. Вот, в общем, короче говоря, так сказать, подтягивает на себя лавры, потому что действительно выражение стало популярным, но Сталин к нему не имеет никакого отношения. Это правда. Вопрос еще раз Виктору. Как были устроены альтернативные выборы в Верховный Совет СССР? Там было 5 кандидатов и все от КПСС?
Нет. Выборы были свободные. Чтобы выдвинуться, необходимо было поручиться поддержкой хотя бы одного трудового коллектива. Ну, например, коллектив детского садика собирается, резолюция, что вот Иван Иванович Иванов или там Петер Изгайлис, мы коллектив детского садика номер 35, выдвигаем его кандидатом в народные депутаты СССР. С этой бумагой он идет в избирательную комиссию, показывает его, его регистрируют. На первоначальном этапе были еще так называемые предвыборные, окружные предвыборные собрания, когда собирались кандидаты, собирались представители коллективов, которые их выдвинули. Ну и шла такая, ну еще отбор. Но потом этот отбор был отменен еще уже в ходе выборов, ну в ходе избирательной кампании. И в Латвии, если бы это не было сделано, я бы вряд ли победил. Потому что там ведь Народный фронт Латвии, у меня округ был Югльский округ, это восточная часть. В район на востоке, на северо-востоке Риги. И там очень много рабочих, а рабочие в основном это русские были, потому что латыши работали в библиотеках, в театрах, там, в конторах, а на заводах трудились русские. И там были целые, ну, огромные жилмассивы, где жили, и население было русское. Так вот, о том, что я выдвинут депутата, я узнал только после третий день после своего выдвижения. А я окончил Рижское высшее военное инженерное инженерное училище имени Якова Алфиса, и там состоялось избирательное собрание, ну, по выдвижению кандидата в Народный депутат СССР. Но поскольку КПСС активно участвовала в этом, я повторяю, там выдвигал Народный фронт, пожалуйста, никто, значит, они выдвинули, учитывая, что это русский округ, они выдвинули актрису театра русской драмы Незнамову. Ну, потому что, ну, вот она русская, театр русской драмы, и вот поэтому, а тут какой-то Алксис, латыш, и он пытается выдвинуться в русском районе. Но, правда, я к тому времени уже был известен именно как сторонник Советского Союза и был весьма популярен. Так вот, вот представьте, ну и КПСС тоже, оно выдвигало своих кандидатов, ну, одного кандидата. И, но для этого надо получить выдвижение в трудовых коллективах или воинских. И вот в актовом зале училища военного собрали личный состав, ну и там первый секретарь пролетарского райкома КПСС говорит, вот у нас слесарь-сборщик производственного объединения «Радиотехника», вот Березкин там Иван Иванович, ударник коммунистического труда, там член КПСС и прочее. Вот райком партии рекомендует поддержать его кандидатуру от вашего училища в кандидаты в Народный депутат СССР. Ну, люди, во-первых, спокойны, тем более видят, что, ну, простой работяга, никакой не портократ, кто-то то, чтобы выдвинуть Березкина кандидатом. Ну, соответственно, зал поднимает руки и голосует за кандидата Березкина. Ну, все, собрание завершается. И вдруг встает подполковник в зале. и говорит президиуму: а можно вопрос? Пожалуйста. У нас ведь выборы альтернативные, то есть можно, ну, много кандидатов. А мы можем на этом собрании выдвинуть еще одного кандидата в народные депутаты СССР. Ну, президиум там посовещался, ну, вроде в законодательстве нигде ограничений нет. Ну, можно. Ну, я предлагаю вот нашего выпускника Виктора Алсиса, подполковника, который служит в штабе ВВС Прибалтийского округа. Он к нам приезжает часто в училище, мы его знаем. Тем более его позиция известна по защите Советского Союза. Я предлагаю выдвинуть его. Ну и все. Ставится голосование, и я тоже, меня тоже выдвигают на это кандидатом депутата. Ну, дальше там было все сложно и просто. Я, честно говоря, узнал на третий день, что меня выдвинули. Я как-то даже представить себе не мог, что я вот вдруг буду кандидатом депутата. Потому что, ну какой я из меня депутат? Вот там вот депутат — это, ну, люди, ну, семи пядей во лбу, это вообще люди, ну... Ну и вот, я так, ну, относился к этому весьма так скептически. Но завелся я после того, как в доме офицеров в Рижском гарнизонном доме состоялась встреча кандидатов от вооруженных сил, от было выдвинуто достаточно много кандидатов от вооруженных сил, ну вот, частей Прибалтийского военного округа, Прибалтики. Ну и всех собрали в доме офицеров в Риге, там где штаб округа. Ну и просто встреча вот с командованием, чтобы на кандидата посмотреть. Ну и я там стою в фойе вместе с другими, а рядом стоит человек штатский. Ну, я понял, какой-то начальник из Верховного Совета Латвии. Ну и обсуждает там с генералами вопросы выборов. Ну и вдруг я слышу такую фразу: ну вот по этому округу идет Алкснис, но у него шансов никаких нет, потому что там идет Незнамова от Народного фронта, она там побеждает всех, и все будет. И вы знаете, меня это как-то так задело, как это так, без меня меня женили, что вот меня уже списали. И я с этого собрания приезжаю в штаб, собрал, ну, мне было тогда 39 лет, и там молодые офицеры, там подполковники, майоры, ну, с которыми я служил вместе и поддерживал хороший. Я говорю, собрал, говорю: мужики, вот такое дело. Вот меня выдвинули. Я не хотел даже как-то так особенно, ну, не знаю, как это проводить выборы, что для этого нужно. Ну вот меня вот завели сегодня на этой встрече. А давайте мы попробуем участвовать. Ну и начали мы. Хотя я говорю, никто не знал, как это делать, как это, что. И в итоге я в первом туре не добрал всего лишь 2% голосов, то есть получил 48%, а тогда надо было набрать 50 и более процентов голосов, чтобы, ну, получить абсолютное большинство голосов от избирателей. Ну и Незнамова мне набрала намного меньше. Ну и вышел во второй тур, а там уже я набрал 60 с чем-то процентов голосов и стал. Но был тогда я молодой, наивный, и начал пытаться оспорить результаты выборов. А проблема все в том, что еще в советские времена была проведена нарезка избирательных кругов, даже шел вопрос о приоритете коренной нации, и надо было, чтобы от Латвии в Верховный Совет СССР было больше латышей, от Эстонии, соответственно, больше эстонцев, ну, чтобы вот это показать разнообразие народов в парламенте. Это было, это еще советское изобретение это было. И поэтому округа были нарезаны так, что в сельской местности, там, где проживало много коренного населения, латышского населения, округа были маленькие, их было много. А в городах, где проживали русские, там округа были большие, и, соответственно, получалось, что русские города давали меньше кандидатов, чем, ну, сейчас можно сказать, ну, вот видите, и тогда были фальсификации, но это, ну, это были, скажем так, просто перенесены, ну, советские еще эти нормы были перенесены, это там не было, ну, умысла такого фальсифицировать выбор. Ну вот, десятилетия так было. Ну и вот в период ночь голосования, второй тур, мне идут победные реляции с избирательных участков, а я смотрю итоги первого тура в газете «Советская Латвия» и вижу, что округа там нарезаны не, ну, ни одной численности. У меня в округе 120 тысяч человек, а у руководителя Народного фронта Латвии Дани Симонса 30 тысяч человек. Представляете разницу? Мой округ, русский округ, 120 тысяч человек, а там 30 тысяч человек. Я начинаю говорить, как же так, это же нарушение закона. В законе написано о равном численности. Надо выбор отменять. Меня тут ночью сообщают, что я победил. Меня приходит начальство поздравлять. Я говорю, товарищи, надо выбор отменять. Все это никуда не годится. И в общем, мне говорят, да ты что, успокойся. Ты победил на выборах. Заткнись и давай работай депутатом, и все будет нормально. А я говорю, нет. Я поеду в Москву и буду добиваться, что выборы по Латвии надо отменять. Потому что, ну, тут вот нарушение закона о выборах. И вы знаете, вот когда такое получил я временное удостоверение, мандат. А уже можно было ездить бесплатно же с мандатом. Купил билет, или не купил, а полетел в Москву. Ну и думаю, куда? А я тогда увлекался всей той прессой, которая писала все, о чем можно. Думаю, пойду-ка я в Московские новости. Ну, они же тогда в тот период, так они писали правду. Ну и прихожу, я уже не помню, кто там, Яковлев был тогда редактором московских новостей, или кто уже. И вот я прихожу к главному редактору, показываю свой мандат, ну и начинаю показывать эти самые цифры, что вот это нарушение закона и прочее, прочее, прочее. И вдруг демократ, я был убежден, что там в московских новостях там демократы, там, они за правду, мне говорит, вы знаете, товарищ Алксис, мы этот материал публиковать не можем. Народный фронт в Латвии, он за демократию, за перестройку. А это получается удар по перестройщикам и по демократам. Поэтому мы этот материал публикуем. Это, понятно, для меня было шоком. Как так? Демократы вдруг не хотят навести справедливость. Думаю, пойду-ка я к партократам. Приезжаю в редакцию «Правды». Ну, говорю, мандат тогда депутатский, он открывал двери в любой кабинет. Прихожу к главному редактору. Я уже не помню, кто там, Фролов или кто там был тогда главным редактором. И повторяется сцена, только теперь уже говорят, вы знаете, это может сорвать итоги выборов вообще по Советскому Союзу. Потому что целая Союзная Республика, надо отметить. Поэтому этот материал мы публиковать не можем. И вот я стою, никуда бедному христианину податься, думаю. А пойду-ка я к Борису Николаевичу Ельцину. А он тогда работал еще в Госстрое. Ну я, значит... Приезжаю в Госстрой, говорю, открываю двери, пропуск, мандат в любой кабинет. Поднимаюсь там к нему, у меня там что, третий этаж у меня там был кабинет, приемную, показываю мандат, говорю, да-да-да, сейчас мы тут немедленно вас Борис Николаевич примет и все. Ну потом слышу, там дверь открывается, открывается дверь, и выходят мои противники из Народного фронта Латвии от Ельцина. Я ошеломленно смотрю на них. Они так говорят, ну вот, Алксис, мы с Ельцином обо всем договорились. Он нас поддерживает, так что ты успокойся. Я захожу в кабинет Ельцина, начинаю ему рассказывать, что в Латвии творится, что это выход из Советского Союза и прочее, прочее. А я вижу, вот хоть он не верит этому. Он говорит, ну как же, там же нормальные люди, демократы. Вот у меня только что была делегация Народного фронта Латвии, это же такие замечательные ребята. Я говорю, так они все, не фашисты, но они националисты, они будут угнетать русских. Да ну что вы, это вы драматизируете ситуацию. В общем, вышел я вот так вот из кабинета Ельцина. И последний крик души, это в день открытия съезда, буквально там третий или четвертый человек, я выскочил на трибуну, и давай с трибуны рассказывать, вот что в Латвии неправильно сделали выборы. Ну и что? Все это дело спустили в тормозах, и ничем не закончилось. Но это вот мой просто, извините, что я так долго рассказываю, мой печальный опыт вот тогда вхождения в политику. Да, хорошо. И когда я увидел всех членов Политбюро, с которыми депутатами СССР, которыми я посидел в одном президиуме, или там, или в одной комиссии работая с документами, я, понимаете, для меня это было крушение мифа, потому что я предполагал, что, Политбюро, это, знаете, это люди такие, что, а я лежу на него и думаю, боже, как же ты дожил, ты даже не такой, что оказался на высшем посту в государстве.
Так, Виктор, у нас немножко времени совсем осталось, поэтому остальные давай вопросы в телеграфном стиле.
Виктор говорит, мы еще это... передачу сделаем с Виктором, так сказать, он... Интересно рассказывает. И более того, мне бы хотелось пригласить его в Московский городской клуб, чтобы молодых депутатов там поучил ему разуму, так сказать, это тоже полезная вещь. Я надеюсь, не против, Виктор?
Нет, конечно, нет.
Вот. Виктор говорит, что это было время романтиков, и его уже не вернешь. Но ведь в Беларуси сейчас ровно то же самое. Ошибается Виктор? Ну, я думаю, что не ошибается. Почему? Действительно, время романтиков. В Беларуси, с моей точки зрения, это последняя законсервированная в советском соусе республика. Вот. Была, во всяком случае, до недавнего времени.
Пожалуйста, знаете, Виктор. Вот Белоруссия – это третий звонок для России. Следующее на очереди будет Россия, потому что то, что происходит с индустрией Белоруссии, ведь там очень серьезные процессы. Я знаком лично с Лукашенко и бывал в Белоруссии многократно. И честно признаюсь, что где-то до 2010 года я был горячим сторонником Лукашенко. Но потом я понял, что он больше не надеется на создание союзного государства. Он дистанцируется от России, и я перешел на другие позиции. Лукашенко, народ, он сделал много для Белоруссии, и у него был достаточно высокий рейтинг, огромный рейтинг, как у Путина в России. Но народ устал. Плюс, ведь он же проводил двойственную политику. Он громил пророссийские силы там, и, по сути дела, поддерживал прозападные силы. И в итоге он сам зарастил вот ту вот прозападную оппозицию и проводил белорусизацию страны. То есть, ну, шел, по сути дела, по пути Прибалтики, ну, постепенное вытеснение русского языка, сокращение связи с Россией, использование России только в качестве двойной коровы. И, соответственно, и плюс динатором были фальсификации выборов. Ведь кто бы что ни говорил, но я никогда не поверю, что после почти 30-летнего пребывания у власти лидер может получить 80% голосов. Да, Тихановская тоже не получила 80% голосов. Я так предполагаю, что где-то они там поровну разделили голоса. Но факт то, что миллионы людей в Белоруссии хотят перемен, и эти перемены, к сожалению, горькому, они крайне нежелательны для России, потому что это означает уход Белоруссии на Запад. И, соответственно, Россия оказывается в очень сложном положении, когда структуры Евросоюза и НАТО оказываются буквально на окраинах Смоленска. Это очень и очень печально. Но виноват в этом, в первую очередь, Лукашенко. И вот это его нежелание уйти временно, вернее, своевременно уйти, оставить преемника, в конце концов. Ведь, посмотрите, в России происходит то же самое. Путин хочет сохранить свой пост пожизненно. Соответственно, народ уже тоже устал от него. И кроме того, ведь если Лукашенко может гордиться тем социальным, подчеркиваю, государством, которое он все эти годы сохранил, и мощные эти механизмы поддержки населения, то Путин все это демонтирует. И поэтому я пессимист в этом плане, считаю, что в России начнется то же самое, что в Беларуси. Народ начнет выходить на улицы. И Хабаровск — это только первая ласточка. Дальше это будет идти по нарастающей. Но виноват в этом именно Путин. И поэтому Беларусь — это просто урок. Угу. Что насилием, даже вот как не применяя ОМОН, Росгвардию там или что там еще, пытаясь разогнать этих людей, уже не получится. И казалось бы, Путину пойти на реальные политические преобразования, экономические преобразования. Но он на это не пойдет никогда. И поэтому... Путь наш во мраке, и нас ждут очень тревожные и печальные времена. И повторяю, что белорусский сценарий вполне может быть реализован в России. С учетом того, что Запад будет активно поддерживать вот эти процессы в России.
Ну, ты заодно ответил уже и на вопрос, насколько близки к идеальным белорусские выборы, потому что из этого понятно, что они совершенно к ним не близки. Еще один вопрос. Не понял, от кого спасли РСФСР? Почему они рассматривают каждую другую союзную республику как спасенную? Ни одна республика не была разделена на составные части. Ну, Виктор имел в виду, что имелось здесь несколько проектов. И Уральской республики, и прочих там всяких, Татарстана независимого. Вот вы не помните уже, а в 90-е годы, о чем в начале 90-х, это все проекты вот, по рассуверенитетам были очень популярны. Поэтому этот раздел России был, так сказать, совершенно очевиден. В отличие от всех других республик, где, так сказать, похожего не происходило. Ты извини, Виктор, я немножко
сокращаю, потому что... Валерий, Посмотрите, Молдавия разделилась на Молдову и Приднестровье. Грузия разделилась на Грузию, на Абхазию, Южную Осетию.
Ну, да,
для других республик Азербайджан потерял Нагорный Карабах. И шли, ну, серьезные были проблемы с разделом с бывших союзных республик. Это только кажется, что ничего не происходило. Мы потеряли за те годы сотни тысяч убитых вот в этих вот кровавых конфликтах межнациональных, которые происходили на всей территории бывшего СССР. Ведь Чечня, ведь способен, вот это пример как раз того возможного сценария, который мог разыграться в России. Чечня ведь практически вышла из состава России тогда, в начале
года. Ну, да.
Татарстан, по сути дела, ну, он и до сих пор сопротивляется, скажем так, выполнять отдельные положения российской конституции и пытается сохранить свой суверенитет.
Так, ну тут несколько пожеланий. Вместо онлайн-обучения надо ввести онлайн-работу Думы. Все цифровые и прочие эксперименты проводить на депутатах Госдумы. Как-то непопулярная у нас эта должность вообще в народе, который как бы их избрал. Вопрос, к чему, можно ли провести передачу о том, что будет после точки бифуркации? Спасибо, учтем ваши пожелания. К чему приводит отмена результатов на одном конкретном участке? Ну, собственно, по нашему законодательству ни к чему. Это должен все решать суд, насколько он сочтет результаты, достигнутые на участке, убедительными для отмены.
По закону, если на участках, на которых зарегистрировано 25% избирателей, там будут признаны выборы недействительными, то выборы признаются в целом. Вот как у меня в Тучково. Там у нас было 9 участков, но на двух из них было зарегистрировано более 25% избирателей. На них бросили специально, власть бросила 2,4 бюллетеня, признали на них недействительными, потому что якобы нельзя достоверно определить поле зрения избирателей, и выборы отменили в целом, чтобы не допустить моего избрания главой городского политического.
Ну и последнее, а что следующее поколение русских сделает латышам? Ну, собственно, Виктор уже только что ответил на этот вопрос. У нас они иногда повторяются. Вот. Спасибо вам большое за участие в передаче. У нас, к сожалению, уже полностью вышел лимит времени. Спасибо за интересные вопросы, за участие Виктора, чьи комментарии были особенно интересными и новыми для наших слушателей. Спасибо Саше и всем, кто принял в ней участие. Всего хорошего, до свидания.
Валера, Саша, до встречи.
Виктор, спасибо. Я свяжусь с тобой по поводу клуба. До свидания, всего хорошего.
До свидания.